Марина Абрамович. «Пройти сквозь стены». Автобиография. Благодарность. Я бы не смогла пройти сквозь стены одна. Прежде всего, я бы хотела выразить глубочайшую благодарность Джеймсу Каплану. Он выслушивал меня несчетное количество часов и помог рассказать мою историю. Его желание понять мою жизнь тронуло меня до глубины души. Я сердечно благодарю Дэвида Куна, убедившего меня, что пришло время написать мемуары и ставшего моим неустанным гидом в литературном мире. А также благодарю Николь Туртелот. Спасибо моему издателю Молли Штерн за то, что она открыла свое сердце моей истории и увидела в ней потенциал. Я более чем признательна моему редактору Трише Бацковски за ее блестящие комментарии, постоянную поддержку и за понимание моего славянского чувства юмора. Мне было отрадно работать с высокопрофессиональной, полностью посвящающей себя делу командой Crown Archetype. Дэвид Дрейк, Пенни Симон, Джесси Айлен, Джули Кеплер, Мэтью Мартин, Кристофер Брент, Элизабет Рентфлиш, Роберт Сик, Кевин Гарсия, Аарон Бленк и Уэйт Лукас. Это благословение работать с жизнерадостными и страстными членами моей команды в ООО «Абрамович» — Джулиана Аргенциана, Элисон Брейнард, Кэсси Куцавлес, Полли Мукай-Хейт и Хьюго Хуэрта. И в институте Марины Абрамович — Серж Леборн, Танос Аргиропулос, Билли Жоа, Паула Гарсия и Линси Пейзинджер. Я хочу поблагодарить галереи, которые поддерживают мое искусство, о котором вы читаете в этой книге. Галерея Шона Келли, Нью-Йорк. Галерея Лисон, Лондон. Галерея Лиа Румма, Неаполь и Милан. Галерея Лучиана Бритто, Сан-Паулу. Арт Берчи и компания, Женева. Галерея Кринцингер, Вена, галерея Бранструп, Осло. Я надеюсь, что, читая строки этой книги, мой брат Велимир, его дочь Иванна и три моих крестника Владка, Антонио и Немо будут лучше понимать определенные принятые мной решения и сделанные в жизни выборы. Спасибо Дэйву Гиббонсу за его неоценимую духовную поддержку в профессиональной и личной жизни, а также Рити Капаса за дружбу и сестринскую любовь. Спасибо чудесным людям, которые помогали мне оставаться здоровой долгое время и в ходе написания этой книги. Доктор Дэвид Рентрих, доктор Линда Ланкастер, доктор Рада Гопалан, мой личный тренер Марк Дженкинс и мой массажист Сара Фолкнер. Наши пути пересеклись со столькими важными для меня людьми. Если бы только здесь было достаточно места, чтобы указать их всех. И последнее. Я надеюсь, что эта книга вдохновит и научит каждого, что не существует непреодолимых преград. Если вы стремитесь к своей цели и любите то, что вы делаете. Булбон, Франция, 2016. Глава первая. Однажды утром мы с бабушкой пошли в лес. Было красиво и тихо. Мне было всего 4 года, я была совсем маленькой. Вдруг я увидела что-то очень странное. Прямую линию поперек дороги. Мне стало любопытно, и я подошла поближе. Мне захотелось до нее дотронуться. И в этот момент моя бабушка закричала, да так громко! Я очень четко это помню. То была огромная змея. Впервые в жизни в тот момент я почувствовала страх, но понятия не имела, чего следовало бояться. На самом деле меня напугал голос бабушки, а змея быстро уползла. Невероятно, как страх встраивают в тебя твои родители и окружение. А ты столь невинен вначале, что даже не подозреваешь об этом. Я родом из мрачных мест. Послевоенная Югославия с середины 1940-х по середину 1970-х. У власти коммунистический диктатор генерал Тито. Постоянная нехватка всего и серость повсюду. Есть что-то в коммунизме и социализме, особая эстетика, основанная на уродливости. В Белграде моего детства не было даже монументальности Красной площади в Москве. Все было каким-то вторичным. Как будто лидеры страны посмотрели на чей-то коммунизм через линзу и построили что-то менее хорошее и более провальное. Я помню эти коммунальные пространства, выкрашенные в этот грязный зеленый цвет, голые лампочки, светящие серым цветом, от которого под глазами образовывались тени. Этот цвет вместе с цветом стен делал кожу каждого желто-зеленой, будто все были больны желудком. Что бы ты ни делал, во всем присутствовало ощущение угнетения и отчасти депрессии. В этих массивных уродливых блочных домах жили целыми семьями. Молодым никогда не давали свое жилье, поэтому в каждой квартире жило несколько поколений: бабушка и дедушка, молодая пара, а потом их дети. Все это создавало неизбежные сложности. Все эти семьи, набитые в очень маленькие пространства. Молодые вынуждены были идти в кино или в парк, чтобы заняться сексом. А о том, чтобы купить что-то новое или красивое, и речи быть не могло. Шутка тех коммунистических времен. Человек выходит на пенсию, и за выдающиеся трудовые достижения его награждают не часами, а новой машиной. И говорят ему: «Вы счастливчик, вы получите свою машину в такой-то день через 20 лет». Он спрашивает: «А утром или после обеда?» Официальный представитель удивляется: «А какая вам разница?» «Ко мне сантехник должен прийти в этот день», — отвечает человек. Моей семье не пришлось пройти через все это. Родители были героями войны, воевали против нацистов в составе югославских партизан-коммунистов под руководством Тита. Поэтому после войны они стали членами партии и получили важные посты. Отец был назначен в элитную гвардию генерала Тита. Мать стала директором института, осуществлявшего надзор за историческими памятниками и приобретавшего произведения искусства для общественных зданий. Она также была директором Музея искусства и революции. Благодаря этому мы пользовались большим количеством привилегий. Мы жили в большой квартире в центре Белграда, улица Македонская, дом 32. Это был большой дом в старом стиле 1920 года постройки, с элегантными железными конструкциями и стеклами, как в парижских квартирах. Мы занимали целый этаж, 8 комнат на четверых. Мои родители, мой брат и я. В то время это было неслыханно. 4 спальни, столовая, огромный салон, так мы называли гостиную, кухня, 2 ванные комнаты и комната для прислуги. В салоне стояли шкафы, полные книг, большой черный рояль, а стены были завешаны картинами. Из-за того, что мама была директором Музея революции, она могла посещать студии художников и покупать их холсты. Картины, написанные под влиянием Сезанна, Бонара, Вилара, а также много абстрактных работ. В молодости я считала, что наша квартира была верхом роскоши. Потом я узнала, что она принадлежала богатой еврейской семье и была конфискована во время нацистской оккупации. Позже я также поняла, что картины, развешанные мамой по стенам нашей квартиры, были не очень хорошими. Оглядываясь назад, я думаю, что наш дом был ужасным местом по этой и по другим причинам. У моей матери Данницы и отца Воина, известного как Войо, был невероятный роман во время Второй мировой войны. Изумительная история. Она была прекрасна, он был красив, и каждый спас жизнь другого. Мама была майором и командовала отрядом на передовой, который находил раненых партизан и доставлял их в безопасное место. Но однажды во время немецкого наступления она заболела тифом. Она была в бессознательном состоянии, у нее был жар. Почти полностью накрытая простыней, она лежала среди тяжело раненых. Она могла бы легко умереть там, если бы мой отец не был любителем женщин. Увидев ее длинные волосы, торчащие из-под простынки, он приподнял ткань, чтобы взглянуть на ее лицо. Когда он увидел, как красива она была, он отнес ее в безопасное место в деревню неподалеку, где ее выходили крестьяне. Спустя 6 месяцев она вернулась на фронт снова доставлять раненых солдат в госпиталь. Там, в одном из смертельно раненых, она мгновенно узнала человека, спасшего ее. Мой отец умирал от потери крови. Крови для переливания не было. Выяснилось, что у них с мамой одна группа крови. Она стала его донором и так спасла ему жизнь. Как в сказке. Потом война вновь их разлучила. Но они снова нашли друг друга. И когда война закончилась, поженились. В следующем году родилась я. 30 ноября 1946 года. Накануне ночью моей маме приснился сон, что она родила гигантскую змею. На следующий день, когда она вела заседание партии, у нее отошли воды. Она отказалась прерывать совещание и поехала в больницу только когда встреча завершилась. Я родилась раньше срока. Роды были тяжелыми. Плацента вышла не до конца, и у матери начался сепсис. Она снова чуть не умерла и пролежала в больнице почти год. Длительное время после этого ей было сложно продолжать работать и воспитывать меня. Первое время обо мне заботилась горничная, работавшая в нашем доме. У меня было плохое здоровье. Я мало ела и была кожа до кости. У горничной был сын того же возраста, что и я, которому она скармливала все, что я не съела. Мальчик стал большим и толстым. Когда к нам в гости пришла моя бабушка Милица, мать моей матери, и увидела, какой тощей я была, она ужаснулась. Она тут же забрала меня к себе. Я прожила у нее 6 лет, пока не родился мой брат. Родители навещали меня только по выходным. Для меня они были незнакомцами, появлявшимися раз в неделю с подарками, которые мне не нравились. Говорят, ходить я не любила. Бабушка сажала меня на стул за кухонный стол, уходила на рынок, а когда возвращалась, я сидела на том же месте. Не знаю, почему я отказывалась ходить. Мне кажется, это могло объясняться тем, что меня все время передавали из одних рук в другие. Я ощущала себя лишней. Может быть, мне казалось, если я пойду, то снова лишусь обретенного места. Проблемы в отношениях родителей начались практически сразу, возможно, еще до моего рождения. Их свела невероятная история любви и привлекательная внешность. Их свел вместе секс, но много всего остального развело их. Мама была интеллектуалкой из состоятельной семьи, училась в Швейцарии. Я помню, как бабушка рассказывала, что когда моя мама ушла из дома, чтобы примкнуть к партизанам, она оставила 60 пар обуви, взяв с собой только крестьянские ботинки. Семья моего отца была бедной, но они были героическими военными. Его отец, майор, был отмечен наградами, а сам папа до войны сидел в тюрьме за коммунистические идеи. Для мамы же коммунизм был абстрактной идеей, чем-то, о чем она узнавала в Швейцарии, изучая Маркса и Энгельса. Стать партизанкой было для нее идеологическим выбором, даже модным. А для отца это был единственный путь, потому что он вышел из бедной семьи, к тому же из семьи воинов. Он был настоящим коммунистом. Он верил, что коммунизм может изменить классовую систему. Мама любила ходить на балет, в оперу, на концерты классической музыки. Папа любил жарить на кухне поросят и пить со своими товарищами из партизанского движения. То есть общего у них не было практически ничего. Это привело к очень несчастливому браку. Они все время ругались. Неравнодушие отца к женщинам, когда-то сведшее их с матерью, тоже сыграло в этом свою роль. С самого начала их брака он изменял ей. Мать ненавидела это, а вскоре возненавидела и его самого. Естественно, я об этом поначалу ничего не знала, пока жила с бабушкой. Но когда мне исполнилось 6 и родился мой брат Велимир, меня забрали обратно в родительский дом. Новые родители, новый дом, новый брат, и все одновременно. И практически сразу моя жизнь стала хуже. Я помню, мне так хотелось обратно к бабушке, потому что там я чувствовала себя в безопасности. Там было так спокойно. Все эти ее ритуалы утром и вечером придавали дню особый ритм. Бабушка была очень религиозной, и вся ее жизнь строилась вокруг церкви. Каждое утро в 6 часов она зажигала свечку и молилась, а в 6 вечера она зажигала другую свечку и снова молилась. Я ходила с ней в церковь каждый день, пока жила с ней, и выучила всех святых. В ее доме всегда пахло ладаном и свежесваренным кофе. Она жарила зеленые кофейные зерна и потом вручную молола их. Я ощущала глубокое чувство умиротворения в ее доме. Когда я начала снова жить с родителями, мне стало не хватать этих ритуалов. Мои родители просыпались утром, работали весь день, оставляя меня с горничными. К тому же я очень ревновала к брату. Он был мальчиком, первым сыном, он мгновенно стал фаворитом. Так заведено на Балканах. У родителей моего отца было 17 детей, но мать отца держала при себе только фотографии сыновей, дочерей никогда. Рождение моего брата было воспринято как великое событие. Позже я узнала, что когда родилась я, отец даже не сказал об этом никому. Когда же родился Велимир, Войо гулял с друзьями, выпивал, палил в воздух и потратил много денег. И что еще хуже, вскоре у брата развилась форма детской эпилепсии. У него начались приступы, и все стали порхать вокруг него и уделять ему еще больше внимания. Однажды, когда никто не следил, мне было 6 или 7, я попыталась помыть его, и чуть не утопила. Я положила его в ванну, а он бултыхнулся и ушел под воду. Если бы бабушка не вытащила его, я была бы единственным ребенком в семье.